Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Права мужчин после развода.
Мы ведем переговоры между супругами, потому что юрист традиционно не будет помогать обоим сторонам, он нанимается одной стороной против другой стороны. Для представления интересов в суде, естественно, будет отстаивать интересы своего клиента. А у нас юрист – это человек, который ведет переговоры между бывшими супругами по поводу общения с детьми супруга, проживающего отдельно, по поводу уплаты алиментов, это то, что интересует женщин. Скажем так, вот как бы наметились две основные проблемы. Женщина заинтересована в алиментах и в содержании детей. И здесь есть проблема, потому что мужчина, как правило, у нас не полностью выплачивает деньги. Это полная аналогия неуплаты налогов. Невозможно взыскать алименты, потому что непрозрачные доходы. У нас был в практике случай, когда мужчина приехал в суд на автомобиле в стоимости в 110 тысяч долларов со справкой о зарплате примерно в 250 долларов. А у нас народ действительно путает два понятия «жить вместе» и «жить в браке». Это не одно и то же, это первая проблема. А вторая проблема, вот у нас был, по-моему, первый звонок по поводу психолога-извращенца, но там была одна разумная вещь по поводу секса на стороне. Дело в том, что есть противоречие, но это не тема нашей передачи, может быть, в другой раз, между моногамным браком и полигамной природой человека. Человек как бы не подписывался иметь одного полового партнера
за всю жизнь. Ну вот звонивший нам явно считает, что человек, заключая брак, подписывается.
Звонивший нам, я уверен, что больше двух половых партнеров точно имел. И это некое хамство, что, ну да, брак предполагает супружескую верность, он моногамный, но он находится в хроническом кризисе с момента возникновения, потому что он появился вместе с единобожием, с монотеизмом, потому что человеческая природа такова, что человеку надо менять половых партнеров. И это, к сожалению, разрушает брак рано или поздно. Я закончил.
Спасибо, Михаил. Инна?
Ну, трудно не согласиться, по крайней мере, с тем, что мы навсегда в ответе за того, кого родили. И то, что человек сказал,
вот
да,
я как
вот
раз
наши дети,
сказать,
это навсегда.
В этой части мы готовы, я думаю, все с ним согласиться, да?
Личное дело. Права мужчин после развода. Подготовила и ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 10 января 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Сегодня мы будем говорить о правах мужчин после развода на воспитание и общение со своими детьми и о том, как с этими правами обстоит дело в России. Не на уровне законов, а на уровне жизни. Гости московской студии – глава семейной консультации, юрист Михаил Лобковский и семейный психолог Инна Хамитова. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
А начнем давайте с опроса на улице Москвы. Итак, что думают горожане о соблюдении прав отцов в России?
Нарушается, думаю. Нарушается, что обязаловка там получается какая-то такая. То есть, если как бы у нее ничего не было, то да, ей здорово. Ему не очень.
Достаточно. Сам знал, куда шел.
Лучше не разводиться, чтобы не было таких нюансов. Все зависит от мужчины. Если он мужчина, то он все оставит. Лишь бы была дочь и жена счастлива.
Какая-то дискриминация есть в этом плане. Если мать не в состоянии, отец в состоянии, значит, надо отцу отдать. У нас к этой проблеме подходит однобоко.
Нет, наверное. Ребенок вроде как предназначен для матери, а муж на вторых ролях. Хорошо, если удается как-то договориться и уладить по-дружески. А если нет, то вторая сторона, мужская, страдает.
В России у мужиков вообще нет прав. Исторически сложилось так.
В любом случае, при разводе женщине должно обеспечиваться лучшие условия, чем мужчине. Мужчина – это мужчина, он сам разберется со своими проблемами. А закон должен быть на стороне женщины и детей.
Может быть, достаточно. Смотря какой отец, смотря какая мать. Может быть, отец в 100 раз лучше, чем мать. Ну, мать все-таки ближе к дитя. Она его в себе, как говорится, воспитывала. Отцово дело маленькое.
Я думаю, что у нас должно быть равноправие полов в этом плане. И самое главное – желание ребенка.
Я думаю, нет. Ну, часто по телевизору слушаю. Ну, сторона матери больше она соблюдается. Закон на стороне матери. Только в крайнем случае соблюдается отцовский брак.
Нет, еще у нас в России не совсем совершенен этот процесс, когда разводятся родители.
И поэтому, это, наверное, процентов 80 права остаются за матерью, нежели за отцом.
Нет, в некоторых случаях абсолютно не соблюдается. Это зависит от судьи. В России так сложилось, что мать всегда права. Если мать не лишена родительских прав, то тогда отец имеет шанс. Какой-то шанс. А если нет, то никаких шансов вообще.
Я не отец, но, по-моему, сейчас в этом проблемы нет. Если там какие-то причины довольно-таки весомые, то и права отцов, по-моему, учитываются.
Ну, я думаю, что процентов на 80 они соблюдаются.
Ну, вот так думают москвичи. И рьяные защитники прав отцов, оказалось, вот я готовилась к программе, что таких людей много, и много неких общественных, правозащитных организаций, которые занимаются защитой прав отцов. Так вот эти люди утверждают, что совсем плохо с правами отцов стало в реальной жизни в последней трети XX века, когда феминизм фактически объявил отцам войну. Главный тезис незримых противников отцов – женщина величественна просто потому, что она женщина, и потому что дети – это ее собственность. А роль разведенного мужчины, как правило, сводится к уплате алиментов. Судя по российским законам, Семейному кодексу и Конституции, это не соответствует действительности. Но мнение о том, что права отцов защищены плохо в России, оно достаточно устойчиво. Мы это слышали сейчас даже из опроса. Михаил, вы возглавляете единственную в своем роде семейную консультацию, в которой разведенных или собирающихся разводиться супругов консультируют, принимают не только психологи, но и юристы. Действительно ли так сильно расходятся правовая основа проблемы и реальная практика?
Да, расходятся. Это не вопрос последних десятилетий, последнего времени, так было всегда. В законе прописаны равные права обоих родителей на детей. Практика такова, что если ребенок маленький, то шансов у отца практически нет никаких на то, что ребенка дадут ему на воспитание. Вот из опроса, который мы слушали в начале, была только одна разумная реплика, что такие вопросы, наверное, надо решать с учетом интересов детей. Достаточно трагическая ситуация, когда сам ребенок, например, хочет жить с отцом, а суд присуждает его матери. Там могут быть разные отношения. Мать может быть там алкоголичка, наркоманка, проститутка. Она может просто избивать ребенка. Я сейчас не хочу принимать чью-то сторону, не в этом дело. Я говорю просто о конкретных ситуациях. Дело в том, что когда люди приходят в суд, они встречаются там с женщинами. Надо помнить, что судьи у нас на 90% тоже женщины. Естественно, они тоже лоббируют эти женские интересы. И дело даже не только в судьях, потому что такие вопросы, как с кем будет проживать ребенок, определяет органы опеки и попечительства, которые тоже состоят из женщин, из, как правило, бывших педагогов. Вот такая вот грустная ситуация.
Спасибо, Михаил. Мы немного прервемся. Нас ждет слушатель на линии из Петербурга. И вам слово в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я звоню из Петербурга. Вот вы знаете, я знаю, что разводы являются большой проблемой. И мой брат, он не так давно развелся со своей женой. И вот когда в семейной жизни появляются проблемы, человек, конечно, идет к специалисту. Как мы считаем, что к специалисту, к психологу. Вот я, например, был шокирован, когда... Узнал, что психолог на своем приеме он советовал завести ненадолго половую связь на стороне, чтобы сохранить брак. И вот потом, как бы я вот когда побольше захотел узнать о этой ситуации, я узнал, что этот человек был он учеником известного психотерапевта в Петербурге, который практиковал у нас в официальном учреждении, который даже вот такие вещи советовал, как, например, вступать в инцест, в половую связь женщинам со своими сыновьями, чтобы решить у них проблемы в будущем сексуальные. И вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, вот кому следует вообще обращаться за помощью в разрешении семейных проблем? Может быть, нужно как бы не к психологу идти, может, к компетентному священнику нужно идти? Вот такого рода у меня вопрос. Спасибо.
Андрей, спасибо вам за звонок. Вы знаете, ну вы какие-то чудовищные просто совершенно вещи рассказываете. Вот то, что посоветовал специалист в кавычках, я только могу в кавычках обозначить этого человека вашему приятелю. Это, конечно, ужасно. Вопрос о том, пойти к психологу или к священнику, наверное, все-таки каждый решает для себя, и одно совершенно не исключает другое. Можно пойти и в церковь, и можно обратиться к психологу. И я передам слово Инне Хамитовой. Инна, куда пойти?
Мне ужасно прискорбно, что действительно вы столкнулись с такой ситуацией, но мне хочется вам сказать, что дело в том, что психологом может назваться кто угодно. Сейчас очень много различных учреждений, которые выпускают психологов, давая им дипломы. Но вот все-таки есть определенные определенный этический кодекс. И если специалист, психолог в своей профессии на него опирается, он имеет право называться психологом. И, ну, безусловно, советов, тем более таких советов, психолог давать просто не может. Но, к сожалению, вы попали к шарлатану в данном случае.
Да, и я хочу просто еще обратиться к Андрею, который нам звонил. Андрей, ни в коем случае не полагайте после этой ситуации, что все психологи таковы, и что если вам не повезло один раз, значит, вообще с представителями этой профессии надо для себя внутренне покончить, потому что есть масса ситуаций в жизни, где без помощи профессионального психолога, наверное, просто не обойтись. И у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это говорит Александра Сергеевна из Москвы. Мне 71 год. Я удивляюсь благородству наших женщин. Ведь она остается одна. Замуж она едва ли выйдет. И все-таки она детей оставляет при себе. Это раз. А во-вторых, он когда женится, то она не хочет отдавать своих детей в чужие руки. Это просто благородные наши женщины. Спасибо.
Александра Сергеевна, спасибо вам за звонок. Ну, во-первых, часто выходит женщина замуж достаточно с детьми, оставшиеся после развода. Статистика такова, что повторных браков много заключается. А во-вторых, вот меня насторожила одна фраза в том, что вы сказали. Она не хочет своих детей отдавать в другую семью. Своих детей. То есть изначально в том, что вы говорите, подразумевается, что ребенок только принадлежит женщине, что это не ребенок отца, это только ребенок матери. Инна, вот на сайтах организаций, защищающих права отцов, многое из того, что я прочла, мне достаточно близко. В частности, такой посыл, что прежде всего они защищают интересы детей. И, угу, в частности, как бы право ребенка на общение со своим отцом. Но вот был один вопрос, который меня неотступно преследовал, когда я читала эти сайты. Мне кажется, я не специалист в этой области, это мое просто вот такое жизненное наблюдение, что ничтожно мал процент отцов, которые готовы биться, сражаться и драться за право быть вместе со своим ребенком после развода и за право действительно его воспитывать, а не просто отчислять некую сумму денег, ставить для себя галку в душе и жить с более или менее спокойной совестью. Мне кажется, что как раз растет количество тех отцов, которые вообще предпочитают забыть о том, что у них был ребенок, как только они собирают чемодан и уходят из дома, и как-то иначе решают свою судьбу. Вот скажите, к вам довольно часто, видимо, обращаются разведенные люди. Что показывает ваша практика? Много ли среди них тех, кто действительно хотел бы жить со своим ребенком, а ему бы этого не позволяли?
Да, конечно, Татьяна. Традиционно, в традиционной семье действительно вопросами воспитания занималась женщина. Мужчина был добытчиком, женщина – хранителем домашнего очага. Но ведь, безусловно, еще и то, что сейчас наметилась в обществе другая тенденция, и все больше отцов хотят полноценно участвовать в воспитании своих детей, хотят понимать детей, хотят понимать, чем их дети живут, хотят быть близкими и родными людьми. И именно вот с такими родителями часто приходится сталкиваться, когда работаешь в психологической консультации. Действительно, развод – это травма не только для взрослых, но и для детей. И очень часто родители обращаются с вопросом, как сделать так, чтобы развод произошел максимально безболезненно для ребенка. Но, к сожалению, приходится сталкиваться, и это, наверное, даже большая часть родителей, которые обращается совершенно с другим вопросом. Вот вы произнесли фразу «биться, сражаться, драться за своего ребенка». Вот очень часто к психологу, впрочем, наверное, как и к юристу, родители приходят биться, сражаться за своего ребенка.
Давайте... Видимо, это происходит потому, что они не могут договориться мирным
видимо,
путем.
Видимо, это уже стадия войны. Совершенно верно. Более того, развод – это очень мучительная процедура для всех участников, и не только для ребенка, но и для взрослых людей. И много разбившихся надежд, много неоправданных ожиданий, обиды, злости, иногда ненависти, и партнер кажется исчадием ада, и тогда с ним надо бороться, тогда кажется, что он полное чудовище, ребенка надо забирать, и в такой ситуации, конечно, невозможно договориться, и тогда и юрист, и психолог, да кто угодно будет использоваться только как средство для борьбы против бывшего партнера.
Спасибо, Инна. Я думаю, что Михаил чуть позже нам докажет, что это возможно, потому что у него есть такая практика. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Соблюдаются ли реально в России права отцов, прописанные в законах? И все ли удается бывшим супругам сделать, чтобы соблюсти интересы ребенка? Об этом сегодня юрист-психолог Михаил Лобковский и психолог Инна Хамитова. А сейчас мы примем звонок. Ленинградская область на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, вы меня слушаете?
Да, мы вас слушаем внимательно.
Очень приятно. Я просто хотел рассказать, как на практике происходит оставление ребенка с отцом. 2 года тому назад я развелся со своей бывшей супругой, которая пьяница. Вот. Для того, чтобы ребенка оставили со мной, хотя никто не возражал против того, что она пьяница. Я живу в поселке, а не в городе. В принципе, тут все обо всех все знают. Но для того, чтобы доказать, что ребенка должны оставить в семье, пришлось собрать следующие документы. Сначала, конечно, пришлось обратиться в центр опеки и попечительства и рассказать всю свою семейную историю. Они потребовали заключения от независимого центра «Семья».
Будьте любезны, чуть-чуть побыстрее. У нас очень много звонков. Мы слушаем вас внимательно.
Да, пожалуйста.
Чуть побыстрее говорите.
Центр «Семья» потребовал документы от инспектора по делам несовершеннолетних в поселке. Инспектору, конечно, потребовались какие-то документы от участкового инспектора, который за это время сменился уже 4 раза на нашем участке. После этого оказалось, что суд может быть проведен только в присутствии представителя прокуратуры. Каждый очередной суд начинался с того, что ответчица не являлась. И он откладывался, и это продолжалось все в течение полугода.
А где ребенок находился эти полгода?
Совместно, можно сказать, в одной квартире.
У вас есть какой-то вопрос к нашим экспертам?
Да нет, нет, я просто хотел рассказать, как на практике происходит. Что в городских условиях это вообще было бы невозможно, по-моему.
Спасибо вам за звонок. Михаил, типичная ситуация или нет, на ваш взгляд?
Ну вот я не могу согласиться. В городских условиях меньше нарушаются законы, потому что то, что слушатель сейчас нам поведал, это противозаконно, в частности, участие прокуратуры. Это не уголовное дело, а гражданское. Прокуратура здесь ни при чем. Вот в такой ситуации, о которой он рассказал, здесь на самом деле сложно, потому что надо заключение, скажем, нарколога или психиатра о том, что жена алкоголичка, что... У нее есть алкогольная зависимость, что она недееспособна и так дальше. Это так, кажется, можно прийти, привести пьяную жену, и все поймут, что с ней ребенка оставлять не надо. Юридически это сложная действительно процедура. На практике вот мужчина, опровергая предыдущий, кстати, звонок, борется за права своего ребенка, он хочет его воспитывать и замечает. Я так понимаю, что он добился в результате своего, потому что процедура длилась полгода. Вот вы, Татьяна, сказали, что консультация у нас в своем роде уникальна, и уникальность заключается в том, что мы ведем переговоры между супругами, потому что юрист традиционно не будет помогать обоим сторонам, он нанимается одной стороной против другой стороны. Для представления интересов в суде, естественно, будет отстаивать интересы своего клиента. А у нас юрист – это человек, который ведет переговоры между бывшими супругами по поводу общения с детьми супруга, проживающего отдельно, по поводу уплаты алиментов, это то, что интересует женщин. Скажем так, вот как бы наметились 2 основные проблемы. Женщина заинтересована в алиментах и в содержании детей. И здесь есть проблема, потому что мужчина, как правило, у нас не полностью выплачивает деньги. Это полная аналогия неуплаты налогов. Невозможно взыскать алименты, потому что непрозрачные доходы. У нас был в практике случай, когда мужчина приехал в суд на автомобиле в стоимости в 110 тысяч долларов со справкой о зарплате примерно в 250 долларов.
Михаил, я прошу прощения, у нас висит на линии питерский звонок с мобильного телефона.
Давайте
давайте послушаем, и мы продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я, в общем-то, не так, чтобы вопрос задать, а хотел бы просто высказать мнение и узнать, согласны ли вы с ним. Просто, когда встает вопрос о правах, скажем, отцов на ребенка, не поставит ли вопрос о том, что вообще ребенок – личность, и он страдает в первую очередь от, скажем так, действий родителей, то есть именно от развода. И вообще практика развода – это... Для ребенка это, в общем, огромная травма, и виноваты оба родителя. И вот эти отношения, которые сходить замуж или там жениться там раз, два, три, четыре, потом вот это несчастное существо делить, рвать на части, это просто не по-христиански, не по-человечески. И на Руси не было практики разводов. Развод – это чисто привнесенная в нашу культуру. И делить вот, вот эти брачные контракты, когда начинают делить имущество, детей, еще не дойдя до алтаря. Вот, в общем-то, вопрос-то ведь не в том, как потом поделить ребенка или диван, а вопрос в том, что когда ты заводишь семью, ты должен своим уже взрослым мозгом понимать, что ты берешь на себя ответственность за будущее этого человека. И потом вот эти вот мышиная возня по поводу, сколько он денег даст, сколько он дней возьмет ребенка к себе, сколько отдаст и так далее. Надо в корень смотреть. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Вы знаете, ну, в принципе, я думаю, что все, кто со мной в студии, с вами, в принципе, согласны. Но
что,
ведь...
что? Я, например, категорически не согласен.
Нет, в том, что нужно иметь чувство ответственности за своего ребенка, что ребенок страдает при разводе. Нет, в любом случае. Да? Я просто...
Гражданин не прав практически во всем. Разводы на Руси были.
Это безусловно.
Дальше. Что у нас еще привнесено? Брачные контракты до 17-го года тоже были. Дальше. Это не мышиная возня, это ему представляется мышиной вознёй. А когда как бы от тебя отрывает ребенка, то для человека, который борется за этого ребенка, это совершенно не мышиная возня. То, что касается там ссориться по поводу сколько денег, эти ведь деньги предназначены не женщине, а ребенку. На то, чтобы он на эти деньги жил. Должна быть справедливость.
Михаил, я все-таки вас перебью. Да. Мне кажется, вы не уловили вот главную мысль звонящего.
Что думать надо, прежде чем жениться?
Дело в том, что, очевидно, человек находится в некой острой фазе своей какой-то личной проблемы и абсолютно не способен сейчас трезво подумать о том, что люди, заключая брак, не могут подписаться на всю оставшуюся жизнь в том, что что-то не произойдет с ними или с их партнером, что они не встретят кого-то другого, что их партнер или сам этот человек, звонящий, не изменится с течением лет, и что отношения вот такими будут оставаться, как в сказке, вот всю жизнь, как на момент заключения брака, да? Я думаю, что он говорил в основном о том, что люди легкомысленно относятся вообще к семейной жизни и к браку, то есть сходил замуж, женился, пожил немножко, развелся, бросил, и вот тут как бы при такой интерпретации брака возникли фразы о мышиной возне и так далее. В исторических вещах, конечно, автор во всем ошибся.
Два слова можно?
Да, конечно, пожалуйста, прошу.
А у нас народ действительно путает два понятия «жить вместе» и «жить в браке». Это не одно и то же, это первая проблема. А вторая проблема, вот у нас был, по-моему, первый звонок по поводу психолога-извращенца, но там была одна разумная вещь. По поводу секса на стороне. Дело в том, что есть противоречие, но это не тема нашей передачи, может быть, в другой раз. Между моногамным браком и полигамной природой человека. Человек как бы не подписывался иметь одного полового партнера
на
всю жизнь.
Ну вот звонивший нам явно считает, что человек, заключая брак, подписывается.
Звонивший нам, я уверен, что больше двух половых партнеров точно имел. И это некое ханжество, что, ну да, брак предполагает супружескую верность, он моногамный, но он находится в хроническом кризисе с момента возникновения, потому что он появился вместе с единобожием, с монотеизмом, потому что человеческая природа такова, что человеку надо менять половых партнеров. И это, к сожалению, разрушает брак рано или поздно. Я закончил.
Спасибо, Михаил. Инна?
Ну, трудно не согласиться, по крайней мере, с тем, что мы навсегда в ответе за того, кого родили. И... то, что человек сказал,
вот
да,
я как раз
наши дети,
сказать,
это навсегда.
В этой части мы готовы, я думаю, все с ним согласиться, да? И мы успеем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Александр Иванович. Я встретился с таким случаем в суде в Пресненском. Дети ухоженные живут на подмосковном доме у родителей мужа. Бывшая жена туда к своим детям не ездит, редко-редко появляется. И вдруг... судья Болонина принимает решение детей отобрать у отца и передать женщине, которая флегматично рассуждает так, у судьи Тюленева 4 декабря, который обязал его исполнять решение суда.
Александр Иванович,
да.
Можно без таких подробностей и деталей, да? Вот
коротко,
суть
ясно,
вопроса,
отобрали,
да.
На мой взгляд, детей там, где они ухожены, обеспечены, и отдают женщине, которая не обеспечена. Второй случай. Женщины российские выходят замуж, там иностранцы усыновляют детей, она разводится, получая за детей деньги. Вот два случая, пожалуйста, коротко.
Михаил, 30 секунд на ответ, если можно.
Ну, я теряюсь в ответе, потому что я не знаю, по какой причине перечисленные судьи отдали женщине. Судьи у нас, на самом деле, совершенно не независимые. Не будем на всех грешить, некоторые проплачиваются. И в таких бракоразводных делах в частности. Не знаю, как это произошло. Но давайте Александру Ивановичу доверять. Значит, это было.
Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня о правах отцов на общение с детьми после развода и о том, много ли отцов действительно хотят этого общения, сегодня говорят семейный психолог Инна Хамитова и глава семейной консультации, юрист Михаил Лобковский, сразу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Права мужчин после развода.
Так или иначе, очень многие авторы писем касаются вопроса о том, как на Западе обстоят дела с соблюдением отцовских прав. Так вот, если верить социологическим исследованиям, до половины разведенных отцов заявляют о своих правах на детей в Западной Европе, но там и очень мощное и развитое отцовское движение, рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Первым крупным законодательным актом французского парламента в новом году стало одобрение Сенатом 8 января в первом чтении законопроекта о правах и обязанностях сторон в случае развода. Новый текст является логическим продолжением бесчисленных попыток уравнять в правах женщин и мужчин во всех без исключения сферах жизни общества. Так, закон уравнял в правах женщин и мужчин во всех вопросах, связанных с правом свидания с ребенком, с выплатой алиментов, гражданской ответственностью, присвоением имени и так далее. Но именно эти попытки привели парадоксальным образом к тому, что во Франции, как грибы после дождя, возникают мужские ассоциации, считающие, что настало время защищать права мужчин от того, что они называют женским засильем. Вот что пишет в последнем номере своего информационного бюллетеня ассоциация SOS Папа, название которой можно перевести как «Спасите души отцов». Ознакомившись с текстом нового закона и зная, как предыдущие тексты притворяются в жизнь, мы призываем положить конец дискриминации, жертвами которой в случае развода практически всегда становятся мужчины. Мы требуем, чтобы отцы разведенных семей имели точно те же права, касающиеся возможности свидания с детьми, что и матери этих детей. Конец цитаты. Надо сказать, что в петициях большинства ассоциаций разведенных отцов нет прямых выпадов против закона как такового, ведь закон исходит из постулата полного равноправия женщин и мужчин. Так что какие тут могут быть возражения? Отцы утверждают, что создавшийся в обществе перекос в интерпретации закона в пользу женщин неизменно приводит к тому, что именно отцы оказываются в суде проигравшей стороной, как в моральном, так и в материальном смысле.
«Личное дело. Права мужчин после развода». Подготовила и ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 10 января 2004 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело». После развода супругам часто не удается решить главный вопрос. Что будет с ребенком? Как отец или мать, что случается реже, будет участвовать в его жизни, воспитании, вопросах образования? Гости московской студии сегодня – семейный психолог Инна Хамитова и юрист-психолог, глава семейной консультации Михаил Лобковский. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я процитирую одно письмо. 3 года назад моя нынешняя супруга развелась с первым мужем. Остался 5-летний ребенок. Сейчас мы воспитываем его вместе. Ребенок меня принял. У нас все хорошо. Однако пару недель назад объявился бывший муж моей жены. Он подал заявление в опекунский совет с требованием встреч с ребенком каждую субботу и воскресенье с 9 утра до 9 вечера. Нужно ли говорить, что нашу семью в принципе не устраивает подобная перспектива? Закон, конечно, не может запретить биологическому отцу, но где он раньше был, этот гнида? После предоставленных этим человеком справок, он занимается не совсем законным, но довольно прибыльным бизнесом, опекунский совет на его стороне. Мораль же мало кого волнует. Ну и что нам теперь делать? Инна, ситуация, видимо, довольно распространенная, насколько я понимаю. Как быть этой семье и вообще, как договариваться бывшим супругам, что меньше травмирует ребенка, если можно в рамках этого эфира какие-то советы?
Да, действительно, очень эмоциональная, очень напряженная ситуация. И в этой ситуации, конечно, лучше было бы думать все-таки о ребенке. И в ситуации развода, какой бы мучительной для разводящихся она ни была, необходимо соблюдать ряд правил. Я понимаю, что про это легче говорить, нежели выполнять, потому что когда человек охвачен такими мучительными эмоциями, как там разочарование, ненависть, злость, очень трудно рассуждать рационально. Но тем не менее, все-таки вот эти правила надо постараться соблюдать. А правила следующие. Необходимо, чтобы ребенок понимал, что в ситуации развода папа и мама у него останутся. Разводятся 2 взрослых человека, 2 бывших супруга. Эти супруги перестают быть супругами, но папой и мамой они остаются навсегда. Во-вторых, от того, что папа и мама перестанут быть супругами и будут жить врозь, ребенок должен понимать, что от этой ситуации будет лучше всем. То есть никто не является пострадавшей стороной. Поэтому собирайте всю волю в кулак. Ребенок не должен видеть ваших страданий, ни в коем случае не жалуйтесь ему, не показывайте своих слез и не пытайтесь сделать его союзником в борьбе против бывшего супруга. Я понимаю, что очень сложно, но попытайтесь найти поддержку на стороне, у друзей, у родственников, у психолога, наконец. Это в ваших интересах, потому что в противном случае вы проиграете. И, наверное, третье. Ребенок должен понимать, что решение о разводе – это не его дело. И лично он ничего не может изменить в этой ситуации. Ведь общеизвестно, что очень многие из детских проблем возникают после развода родителей, как реакция на него. Этими проблемами ребенок как бы старается вернуть вот эту ситуацию, вернуть ушедшего родителя. Ну вот, наверное, и все. Но я хочу повториться, что, конечно, советовать легче, чем выполнять. Но вот тут действительно надо вспоминать про свое чувство ответственности, про то, что ты ответственен за того, кого родил. И в противном случае некие негативные плоды огребешь ты сам.
Инна, ну а вот в конкретном случае, который был в письме, то есть ребенок уже обрел, судя по тому, что пишет этот мужчина, некий душевный комфорт вот в этой новой семье, с мамой, с ее новым мужем, у них хорошие отношения. Папа долгое время не появлялся вообще. И вот человеку, который написал это письмо, ему искренне кажется, что вот это вторжение бывшего супруга, оно сейчас этот вот хрупкий мир может разрушить. Вот как здесь быть? Где здесь на самом деле интересы ребенка? В чем они? В том, чтобы ребенок виделся со своим биологическим отцом? На что тот имеет право?
Безусловно, да, потому что, значит, во-первых, ребенок не простит вам, если вы будете ограждать его от биологического отца. Ребенку было 5 лет, и он папу прекрасно помнит. И второй момент. Если разъяснять, что вот биологический отец плохой человек, негодяй и так далее, но вспомните, что для ребенка каким бы чудовищем не был его биологический родитель, алкоголик, социопат, кто угодно, ребенок его любит. Это инстинкт. И здесь ничего нельзя с этим поделать. Кроме того, ребенок сознает, что это его отец. И он может начать думать, что и он сам плох, коли его биологический отец столь плох. Поэтому никогда не ругайте в присутствии ребенка своих бывших партнеров.
Спасибо, Инна. Михаил, вы разделяете эту точку зрения?
Да, я с Инной абсолютно согласен. Считаю, что в такой ситуации сам ребенок будет регулировать, общаться ему или не общаться.
Несмотря на то, что он такой маленький.
А маленький может не хотеть общаться, даже с родной матерью.
Хорошо, а если в этой ситуации маленький ребенок говорит, что он не хочет общаться?
То насильно, какое бы решение не вынесут, скажем, вот тут речь идет о общении на выходные дни, суббота, воскресенье, если ребенок отказывается встречаться со своим биологическим отцом, никто его принудить к этому не может. А если отец будет вести себя агрессивно и требовать ребенка по решению суда, то придется подавать встречный иск на то, чтобы оградить, так как это противоречит интересам ребенка. Есть такие статьи, называются «Нанесение ущерба психическому здоровью детей». Это есть физический ущерб, понятно, да, когда ребенка бьют, а есть психический ущерб. Вот это может трактоваться уже как психический ущерб, и просто или оградят, или существует еще такая промежуточная норма, когда вы можете общаться с ребенком в присутствии третьих лиц. Это называется ограничение родительских прав. Ну, скажем, в присутствии матери. А в чем ошибка женщин? Они, когда приводят новых мужчин в дом, они говорят, это твой новый папа, ребенка, ну, не могу сказать, заставляет, но подталкивает к тому, чтобы называть его папой, вместо того, чтобы сказать, что это мой муж, но в лучшем случае тебе будет просто другом. Это неправильно. По поводу отчимов и...
Спасибо, Михаил. Я вынуждена опять вас прервать, потому что у нас опять звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Это из Москвы, Екатерина Николаевна. Я кратко хотела бы рассказать результат того, как у женщины отняли ребенка в пользу мужчины. Когда, в общем, я еще только пыталась выйти замуж, все было оформлено, я была уже беременна, то моя мать с ее мужем, это мой отчим получается, вроде бы, вот, они сделали так, что этого мужа разлучили нас. То есть я родила без мужа. После этого 30 лет я боролась с кровью, смертью. Я не алкоголичка, обычный маленький инженер. Не алкоголичка, не нарко... Ну, в общем, под все эти три категории не подхожу, не буду их перечислять. Вот, я кровью боролась. Но они что сделали хитро? Они взяли моего ребенка, ты иди работай, мы тебе поможем вначале. Я уезжала рано утром, приезжала поздно ночью. То есть ребенка видела ночью. Ночью они не входили в нашу квартиру. Они держали ребенка в своей квартире. Потом мать умерла, и ребенок остался жить у этого отчима. Он его воспитывал против меня. И потом подкупил вот этого вот инспектора по делам несовершеннолетних, его учителей подкупил, чтобы сделали вроде бы такое судилище. Ребенка заставили отказаться от матери. Теперь он вырос, он ненавидит меня, хотя я ему всей душой изредка. То есть они не пускали и не пускают меня до сих пор, этот мужчина, то есть отчим, в свою квартиру вместе с большим уже, с моим сыном. И ребенок гоняется за мной, отдай свою маленькую малогабаритную квартирку, у меня есть, значит, бьет меня, только отдай. Вот я теряю, я не сдаю эту квартиру. То есть получается кошмар. Я им заранее говорила, я говорю, я хочу жить вместе с ребенком, я обычный нормальный человек, как говорится, ни под какие эти три категории не подхожу. Вот, и ребенок вырастет врагом для меня, только он называется моим сыном, что сейчас и есть, и он меня обокрал, все ценное давно уже у меня забрал.
Екатерина Николаевна, ну вы какую-то очень сложную семейную историю нам рассказали, и, конечно, не зная ее деталей, подробностей, не видя никаких документов, мы вряд ли сможем что-то оценить. Я думаю, что даже Михаил, несмотря на то, что он юрист, я не знаю, что здесь можно сказать. Надо знать подробности этой истории. Почему у этой женщины забрали ребенка? Что там за такая была трагедия в семье, что на столько лет и десятилетия уже, насколько я понимаю, прерваны нормальные человеческие отношения?
Если ребенок претендует на квартиру, я думаю, что он уже взрослый мальчик.
Судя по всему, да. То есть, судя по всему, этой истории много лет. Ну, видимо, мы не будем на ней просто долго останавливаться, потому что у нас еще есть звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Это вас Юрий из Москвы беспокоит. Вы знаете, я даже, я не знаю, как сказать, похвастаться, что ли. Если вы понимаете, о чем идет речь, а юристы наверняка, в 86-м году еще, я, будучи 26-летним молодым человеком, не имея 5-летнюю дочь, через органы опеки и попечительства оформил при разводе дочь на себя. И это, наверное, был единичный случай еще в Советском Союзе.
Основание какое у вас было?
Вы знаете, я бы не хотел, в частности, сейчас...
Вы же хотите похвастать. Чтобы мы оценили ваш подвиг, надо понять, какой был аргумент, почему вам отдали ребенка на воспитание.
Аргумент был один в то время, это подкуп.
Понятно.
Только. То есть другого способа в то время не существовало. В принципе, когда я даже заявил об этом в суде, до этого я прошел достаточно большой путь, возил на такси к себе домой инспекторов, показывал им справки о своей заработной плате.
Юрий, а скажите, пожалуйста, а ваша бывшая жена была как бы недостойной матерью? Какие у вас были мотивы?
Она была очень образованной, культурной женщиной.
А чем вы тогда хвастаетесь?
Я не просто хвастаюсь, я просто говорю, что...
Не, ну вы молодец, конечно, я понимаю, да, о чем идет речь, что в те годы это было нереально, это в эти нынешние годы тоже мало реально. Но зря вы так, на самом деле.
Практически было невозможно, но я говорю, это только подкуп прямой, причем практически всех.
А ребенок, когда вырос, не имел к вам претензий, что его с матерью разлучили?
Нет, нет, дело в том, что я не разлучил ее с
матерью. А, не общались, да, полноценно?
Конечно, более того, она, ну, жила у матери. Но я вот еще хотел что заметить. В принципе, это для юридических оснований я просто так сделал, чтобы не то, что иметь какую-то возможность общаться с дочерью или ее отнять у матери. Ну, я даже не знаю. Ну, я так сделал и все. Но другое дело, вот как я сейчас наблюдаю многих своих знакомых при разводах, они начинают воевать, конечно, разными способами. И последний аргумент – это дети. И вот это вот воскресно-субботнее посещение или, ну, как они берут мать или отец скорее берет ребенка к себе домой, и это просто развращение детей, вплоть до неправильного питания, там, закармливания сладостями, потакания любым капризом, и ребенок возвращается, ну, испорченным вот за два дня.
Но это происходит потому, что родители не договариваются изначально. Договориться можно просто. Значит, есть такое понятие «воскресный папа». Наверное, многие понимают, о чем вы говорите. Так как у папы есть чувство вины, что он не живет с ребенком, он начинает водить его в зоопарк, как пингвина, потом ходить с ним в ресторан, в кафе, в кино. И ребенку складывается ощущение, что дома у него такая бытовуха, там мама, которая проверяет уроки, заставляет чистить зубы, а на выходные есть такой праздничный папа, который устраивает эти самые праздники. На самом деле, это, я с вами согласен, наносит вред ребенку. И нормально это, когда родители договариваются о том, чтобы у них были, скажем так, единые требования к воспитанию детей, и не было бы каких-то разногласий. Если сейчас есть возможность, я бы в связи как раз с этим звонком хотя бы коротко рассказал, что такое мировое соглашение.
Пожалуйста, Михаил.
О том мы о нем говорим, а люди не понимают, о чем вообще идет речь. Мировое соглашение – это такой документ, в котором описаны две вещи. Первое – это общение с ребенком. Общение с ребенком еженедельное. И в процессе каникул, праздников и выходных обычно набирается за год как минимум полтора месяца. И там родители договариваются о том, что, скажем, отец – это обычная история, что отец живет отдельно – будет приходить, скажем, в выходной день, может быть, вечером в будний день, и будет проводить какое-то количество времени в детские каникулы и в свои отпуска. Такое соглашение действует до 14-летнего возраста ребенка, потому что в 14 лет ребенок сам по закону регулирует свои отношения с родителем. Хочет – общается, хочет – не общается. Очень интересный момент, что в этом соглашении прописана такая ситуация, что если родитель не может в оговоренное время встретиться с ребенком, он должен предупредить ребенка и другого родителя не менее чем за сутки. Потому что для детей важна не частота встреч, а их стабильность. Дети привыкают в одно и то же время, что придет папа. Если папа вдруг меняет свои планы, дети начинают нервничать, они начинают ждать. И потом они начинают попадать в психологическую зависимость. И чтобы этого не происходило, желательно, чтобы расписание было стабильным, и чтобы ребенок был заранее предупрежден о невозможности или переносе встречи. Это как бы одна часть этого соглашения. Вторая часть касается содержания ребенка. Здесь неоднократно упоминалось слово «алименты», но кроме алиментов есть еще платное образование, медицина и отдых. И надо об этом помнить, что все это действительно платно, и родители должны нести, не должны по закону, это вещь добровольная, как и все мировые соглашения, могут, скажем так, нести, ну, скажем, в равных долях расходы на вот эти три перечисленные платные услуги. Сама по себе бумага нотариально заверяется, и она наибольший эффект юридически имеет, она вообще имеет, естественно, юридическую силу, но наибольшую силу она имеет, если ее провести через суд. Решением суда, тогда в решении будет ссылка на это мировое соглашение, и в случае неисполнения одной из сторон этого соглашения ребенок может вплоть до того, чтобы быть передан на воспитание другому родителю. Вот так вот коротко примерно. Я об этом рассказал, а на самом деле переговоры бывают достаточно долгие по каждому поводу, по каждому часу общения, по каждому рублю алиментов. Но в результате удается договориться, и вот то, о чем сказала Инна, это очень важно, у детей остаются после развода оба родителя. Кстати, я еще хотел добавить важную вещь. Когда родители разводятся, лучше, чтобы они вместе говорили об этом ребенку, а не сепаратные переговоры вели за спиной.
Спасибо, Михаил. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Личное дело», в которой сегодня мы обсуждаем юридическую и жизненную сторону соблюдения прав отцов в России. Гости студии – юрист-психолог Михаил Лобковский и семейный психолог Инна Хамитова. Писем пришло на сайт очень много, и география писем на сей раз очень широка. Здесь и Ташкент, и Рига, и, конечно, Москва, и Санкт-Петербург, даже София. Есть несколько писем из США. Если мы успеем, мы поговорим об этих письмах. Там интересный диалог двух авторов мужчин, занимающих совершенно противоположные позиции. Но так или иначе, очень многие авторы писем касаются вопроса о том, как на Западе обстоят дела с соблюдением отцовских прав. Так вот, если верить социологическим исследованиям, до половины разведенных отцов заявляют о своих правах на детей в Западной Европе, но там и очень мощное и развитое отцовское движение, рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Первым крупным законодательным актом французского парламента в новом году стало одобрение Сенатом 8 января в первом чтении законопроекта о правах и обязанностях сторон в случае развода. Новый текст является логическим продолжением бесчисленных попыток уравнять в правах женщин и мужчин во всех без исключения сферах жизни общества. Так, закон уравнял в правах женщин и мужчин во всех вопросах, связанных с правом свидания с ребенком, с выплатой алиментов, гражданской ответственностью, присвоением имени и так далее. Но именно эти попытки привели парадоксальным образом к тому, что во Франции, как грибы после дождя, возникают мужские ассоциации, считающие, что настало время защищать права мужчин от того, что они называют женским засильем. Вот что пишет в последнем номере своего информационного бюллетеня ассоциация SOS Папа, название которой можно перевести как «Спасите души отцов». Ознакомившись с текстом нового закона и зная, как предыдущие тексты притворяются в жизнь, мы призываем положить конец дискриминации, жертвами которой в случае развода практически всегда становятся мужчины. Мы требуем, чтобы отцы разведенных семей имели точно те же права, касающиеся возможности свидания с детьми, что и матери этих детей. Конец цитаты. Надо сказать, что в петициях большинства ассоциаций разведенных отцов нет прямых выпадов против закона как такового, ведь закон исходит из постулата полного равноправия женщин и мужчин. Так что какие тут могут быть возражения? Отцы утверждают, что создавшийся в обществе перекос в интерпретации закона в пользу женщин неизменно приводит к тому, что именно отцы оказываются в суде проигравшей стороной, как в моральном, так и в материальном смысле. Как пишет автор одной из петиций, появившихся на интернет-сайте ассоциации, вы так долго защищали права женщин, что не заметили, что это привело к ущемлению прав мужчин. Теперь в роли жертвы выступают разведенные отцы. Семен Мирский, Радио «Свобода, Париж».
Материал нашего парижского корреспондента показывает, что принципиально ситуация похожа очень на российскую. То есть с законами, может быть, чуть-чуть получше, а на деле, на практике и те же ассоциации, и те же интернет-сайты, и те же петиции, и те же воззвания. У нас два звонка. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, это я, да?
Да, это вы говорите.
У меня вопрос вот такой очень серьезный. У меня дочка 14 лет, вот как раз. Меня очень интересует вопрос в связи с тем, что когда было девочке 7 лет, от нее ушла мать в сатанинскую секту. Вот. Сейчас она настаивает на свиданиях, и я считаю, что она разрушает как раз вот психику ребенка. И как можно...
Спасибо, поняли ваш вопрос. К сожалению, типичная ситуация. Михаил, да. Пожалуйста, юридическая сторона.
Не знаю, как сатанинский, но вообще сектантство в последнее время приобрело небывалый, я бы сказал, размах в стране, и очень многие родители, иногда целыми семьями, иногда отдельно матери, забирают детей и уходят в секту. Действительно, очень распространенный случай. Надо на адвоката нанимать. По-другому эту проблему не решить. Надо нанимать адвоката. Адвокат должен в суде доказать, что общение ребенка с матерью наносит ущерб психическому здоровью ребенка или противоречит его интересам. При этом я не думаю, что нужно кардинально отлучать ребенка от матери. Наверное, можно найти компромисс. Я уже говорил раньше, существует норма ограничения родительских прав, когда мать общается с ребенком в присутствии отца, и если отец находит в этом общении что-то, наносящее ущерб ребенку, вот тогда можно говорить уже о прекращении всякого общения с матерью. Для матери, вот для тех, кому сейчас там жалко станет маму, да, тоже есть выбор. Хочет общаться с ребенком, надо, что называется, мозги на место ставить и выбирать между сектой и ребенком. Как бы это уже ее проблема.
Спасибо, Михаил. Я вижу по реакции на Хамитовой, что она абсолютно согласна. Согласна. То есть, видимо, это как раз тот самый случай, когда общение с биологическим родителем может нанести вред, а не пользу для ребенка.
Да, я все время говорила, что надо садиться за стол переговоров, но иногда переговоры просто невозможны, да, когда человек недоступен, когда он психически болен. Ну, что ж тут поделаешь?
А вот, кстати, Михаил, вы рассказывали о мировых соглашениях. Все-таки меня интересует какой-то ваш вот собственный личный маленький секрет. Люди приходят в состояние войны, крайней вражды, агрессии, ненависти друг к другу. Инна в начале программы сказала о том, что в этом случае юрист или психолог вряд ли способен что-то сделать, когда ситуация доведена до вот такого вот уже абсурда.
Да нет, почему же способен вполне?
Способен, но вы сказали, что, как правило, адвоката берут для того, чтобы защищать свои интересы.
Он используется, да, используется. Но все-таки мы что-то делаем в этих ситуациях.
Вот мне интересно, Михаил, как вам вот в самых острых случаях, когда люди вообще не способны друг с другом разговаривать, удается довести их до мирового соглашения? Как это происходит?
Но дело в том, что я уже сказал, что дело не в самой этой бумаге. Бумага — это как бы некий апофеоз, результат переговоров. Мы ведем переговоры, люди не могут сначала договариваться. Я вам больше того скажу, сначала вообще приходит один из родителей, никто парами за руку взявшись к нам не приходит. Отдельная проблема — привести второго родителя. А давайте не идеализировать ситуацию развода. Скажем проще, второго родителя иногда удается привести, потому что там называется предложение, от которого нельзя отказаться. Например, приходит отец, вот мы сейчас обсуждаем проблему родительских прав, и говорит: моя бывшая жена не дает мне общаться с ребенком. Да, там происходит некая манипуляция. Он, скажем, прекращает выплачивать деньги на ребенка. Жена просто прибегает, а не приходит. После этого можно вести переговоры. То же самое касается мужчин. Приходит женщина и говорит, что отец не общается с ребенком, хотя это болезненная тема, заставлять родителя общаться с ребенком, если он не хочет. Не думаю, что это хорошо, но у нас время сегодня не останется это обсудить, может быть, в другой раз. А, скажем, он не выплачивает алименты, да, но при этом он хочет общаться. Здесь тоже предлагается там провести, я не знаю, налоговую проверку. Был у меня, кстати, такой случай, когда жена получала $700 на двух детей. Я обнаружил у своего мужа однажды в чемодане, в портфеле, два чека на $41,000 из двух магазинов за один день. Решил, что 700 – это мало. А муж работал с членом совета директоров банка. Банк был поставлен на проверку налоговой полиции. Им в голову не пришло. Они думали, что это какой-то наезд. Оказалось, что это всего-навсего из-за алиментов. Этого мужа чуть не убили в банке. В результате он стал платить $5,000. То есть, бывает, удается переговоры вести по-плохому. Такое тоже случается.
А по-хорошему бывает?
Редко, редко. Бывает, когда какая-то есть предварительная договоренность, но есть какие-то нюансы. Самый большой нюанс – это когда отец не хочет выплачивать полностью алименты, а мать не хочет, чтобы ребенок находился в новой семье, потому что она просто ревнует и ненавидит новую жену своего бывшего мужа. Вот это такие болезненные вещи, которые как бы все нормально, все хорошо, почти все договорено, но вот эти нюансы остались. Или отец хочет поехать с ребенком куда-то отдыхать, а мать не пускает, говорит, он еще маленький, ты его неправильно будешь кормить, поэтому только, пожалуйста, при мне. Это тоже нарушение прав ребенка и отца. Ну вот такие вещи мы корректируем, я бы так сказал.
Скажите, Инна, вот психолог может на короткой консультации или не на короткой консультации выяснить, с кем на самом деле хочет жить ребенок?
Да, может, и это происходит следующим образом. Необходимо несколько встреч. Значит, вся семья вместе, чтобы посмотреть, как они общаются отдельно с ребенком и отдельно каждый родитель с ребенком. После этого пишется заключение, и так принято во всем мире. Однако хочется сказать, что родители, которые идут на это, в общем, не застрахованы от результата, что психолог пишет объективную истину. Она иногда может не устроить того родителя, который платит.
Спасибо, Инна. Я благодарю за участие в программе юриста-психолога Михаила Лобковского и семейного психолога Инну Хамитову. Для вас работали за режиссерскими пультами Наталья Гуреева и Юлия Голубева. Звонки принимала Анна Букина. Москвичей опрашивал Михаил Соленков. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.